Вот, братья и сестры, мы много с вами говорили, это правда было ранее, о том, как прийти ко спасению. Эта тема называлась «Краткое о пути ко спасению» и длилась целых 47 занятий. Вот некоторые еще удивлялись, как так кратко, вот ничего себе кратко, 47 занятий разговаривали об этом. Но говорили-то о каждой составной части этой темы все-таки кратко. То есть сама она, может быть, и длинная очень получилась, но каждое из занятий очень кратко раскрывало тот очень важный вопрос, который мы хотели применять для своего спасения. Для того, чтобы укрепиться в этих знаниях, нужно, кто хочет, конечно, брать святоотеческую литературу, труды учителей церкви, и оттуда более глубоко черпать знания, так, чтобы восстанавливать в памяти, укреплять свой ум этими самыми знаниями, чтобы эти занятия не прошли впустую, чтобы они повторялись вами. И вот, как бы, чтобы подвигнуть вас к повторению этих самых занятий, было решено продолжить эту тему. И несколько занятий, может, два или три, поговорить о молитве. Почему продолжением этих 47 занятий идет молитва? Почему так? Потому что без этого занятия христианин, в общем, не христианин. У святых отцов написано так, что это прежде всего монашеское дело. Прежде всего. И очень многие люди смущаются тем, что если это для монахов занятие внутренней молитвой, то зачем нам? Мы люди мирские, мы заняты семьями, работой, всевозможной суетой, общением среди мира. Нам молитва, мол, совершенно не свойственна. Нам ей никак не научиться, не освоить ее правильно. Но мы опять же встречаем у учителей церкви, что Господь и Бог наш Иисус Христос не разделял монашество и мирян. Не разделял, не давал в Евангелии заповедей, одних для мирян, других для монахов заповедей. Нет пути спасения отдельного специфического какого-то для монахов и отдельного для мирян, отдельного для юношей и отдельно для стариков, отдельного для женщин, отдельного для мужчин. Ничего этого нет в священных писаниях, не разделено это никак. И поэтому учение о молитве, оно касается всех. Учение, которое преподает сам Господь Иисус Христос, дальше его последователи, ученики, апостолы, а потом все святые отцы церкви. И вплоть до наших времен нам это совершенно необходимо. Значит, мы должны с вами сразу договориться, что молитвенное делание не является обязательным деланием только для монахов. Это делание и занятие всех христиан, которые желают спастись. Почему это так? Дальше мы постепенно будем это доказывать, объяснять. Основано это прежде всего на том, что непрестанная память о Боге нужна. Вот чтобы спастись, нужно непрестанно помнить о Боге. Что это за заповедь такая, о непрестанной памяти о Боге? Кто-нибудь догадается? Это сжатая форма заповеди, большой, развернутой и главной. О непрестанной памяти о Боге. Какая нам заповедь говорит? Очень важная евангельская заповедь. Возлюби Господа твоего превыше всего. Правильно. Почему? Там она в развернутом виде, и очень понятно, что Господа нам надо любить. Точно, совершенно и определенно сказано. Но тот, кто кого-то любит, он ведь должен помнить о нем? Конечно, должен помнить. Если кто-то когда-то любил кого-то в своей жизни, то в памяти постоянно возникает образ этого человека. Для матери это может быть ребенок, который, где бы мать ни находилась, всегда о нем вспоминает. Чем этот ребенок меньше, слабее, немощней, тем более мать переживает и помнит о нем. Также точно Господь и Бог, Творец наш, видя наши страдания, страсти, в которых мы оказались после грехопадения, видя наши скорби и немощи, непрестанно своей любовью помнит о нас. И эта любовь дошла до крайних совершенно пределов, которые ум человеческий не способен усвоить. Это то, что Господь воплотился и отдал себя в жертву за нас. Вот какова эта любовь. И Господь от нас хочет, чтобы мы взаимно отвечали своей любовью на Его любовь. Чтобы Его, вот эта любовь бесконечная, божественная, не разбивалась о наше невнимание, о наше нерадение, о нашу черствость сердца. И Он говорит, возлюби Господа превыше всего, и для тебя это будет высшее и лучшее благо. Потому что без этой взаимной любви божественная любовь не может насильно действовать на нас. Вот тут как раз разгадка необходимости вот этого делания любви. Если бы Бог мог насильно действовать на нас своей любовью, Он бы всех нас сделал любящими Его в одно мгновение. Но тогда бы мы были неразумны, свободу бы у нас надо было отобрать. Тогда мы были бы на уровне животных. Вот птички, любя Господа неразумно, они все время поют. Все время насвистывают, все время радуются, торжествуют. Но ведь они неразумны. Вечное спасение им это не оборачивается. А также, если вдруг она не будет петь, птичка, то в погибель вечную это тоже не обернется. У нее нет ни разума, ни свободы, ни вечности. Мы с вами другие существа. Творение Божие разумное, свободное и вечное. Поэтому от нас Господь ждет взаимной любви. Только на основании этого может действовать Его божественная любовь. Наша нелюбовь к Господу запрещает Ему своей любовью действовать внутри наших сердец. Тогда Его любовь ограничивается только тем, что Он скорбями, бедами, страданиями, потрясениями призывает нас к этой любви. Вот только чем ограничивается тогда Его бесконечная любовь. И ограничиваем ее мы. Бесконечный, всесильный, всемогущий Бог дозволяет себя ограничивать нам, своим тварям, которые не хотят добровольно любить Его. Так вот, эта самая любовь, о которой нам говорит Господь в заповедях, это и есть непрестанная память о Боге. Кто любит кого, тот помнит о нем. А что такое непрестанная память о Боге? Это и есть непрестанная молитва. Если человек занят очень серьезным трудом, ответственным, и очень суетится в жизни, и очень много проблем имеет, то у такого человека все равно всегда находятся краткие промежутки времени, в которые он мог бы умом своим молитвенно обратиться к Господу. Особенно тогда, когда ему трудно, вот в эту минуту. Особенно тогда, когда что-то не получается, или какая-то особая скорбь на него навалилась. Мы-то пытаемся с вами как? Своей силой ведь это все разрешить, да? Мы можем поругаться, обидеться, бросить, если что-то у нас не получается, закричать на обидчиков, если они что-то делают не то против нас или делают не так наши помощники. Вот мы своей силой пытаемся противостоять этим проблемам. А церковь нас учит, помни о Боге, обращайся в эти минуты к Господу, особенно тогда, когда тебе совсем плохо, ты по неволе уже будешь обращаться, если не хочешь добровольно. И маломальски верующий человек, он в трудные минуты жизни приходит к необходимости взывания к Богу. Ведь так оно в нашей жизни бывает, да? И вот особенно в экстремальных ситуациях проверяется, насколько человек в своем сердце имеет любовь к Господу. В экстремальных ситуациях. Вот один водитель рассказывал про себя такую историю. Несколько лет тому назад, когда он еще был в самом начале веры, еще только искал путь ко спасению, в какой-то мере уже был доволен собой, может быть, думал, что уже что-то преуспел, чего-то достиг, и случилось так, что на дороге, на сырой скользкой дороге, начало бросать его машину из стороны в сторону, заносить. И так было ему страшно, что вот в этой экстремальной ситуации со дна сердца, как всегда, у нас же сжимает все, да, вопль рождается от страха. Чего-то мы все начинаем кричать. Кто кричит «мама», кто кричит «а, помогите». А у него, как у человека, испорченного прежней жизнью, вырвалась матершина по отношению к этой машине, которая не поддается сейчас управлению, швыряет ее из стороны в сторону. Естественно, вырвался мат. То, к чему он привык, то и проявилось. И вот по прошествии десятка лет поиска пути спасения, желания идти за Христом, искреннего, усердного, такой человек рассказал, что попал очередной раз в подобную совершенно ситуацию, когда на скользкой дороге машину опять начало бросать. И так же опять страшно, как в тот раз, 10 лет назад. И вот когда это началось, при каждом заносе машины, он говорил: «Господи помилуй, Господи помилуй». В другую сторону машина начинает заносить, и он опять: «Господи помилуй, Господи помилуй». И несколько раз, когда он это вот так вот сказал, машину вынесло на обочину, а там на щебенке она уже пошла ровно. И лишь только потом, как бы придя в себя, он начал вспоминать, что ведь 10 лет назад его реакция была совершенно другой. А почему же сейчас, по прошествии 10 лет вот попыток жить по-христиански, почему со дна сердца теперь поднялись совершенно другие слова? Откуда они взялись? И почему тогда 10 лет назад их не было? Что произошло? Кто-нибудь так вот скажет сходу? Как? Вот там было на основании страсти. Правда? Когда мне не по-моему что-то, мне не нравится, я сразу возмущение высказываю. Или возмущение, связанное с ругательством и оскорблением тех, кто делает не так, как я хочу. А вот на смену страстям должны у нас прийти добродетели. У добродетелей есть такое свойство, они вытесняют страсти, как бы выбивают их из сердца. И вот нам надо сознательно видеть в своем сердце эти самые страсти, непрестанно против них бороться и укреплять в своем сердце противоположные страстям добродетели. И они должны так возрасти в нашем сердце, что вполне естественным образом в экстремальной ситуации срабатывало то, что в сердце. И вот у этого человека, как видно, произошли эти удивительные перемены, что что само собой, естественно, в экстремальной ситуации родилось обращение к Богу, а не ругань, брань десятилетней давности. Значит, этот человек, как видно в вере, шел тем путем, которым надо идти. Раз у него произошли такие перемены, то это подтверждаются слова Господа. Из доброго сокровища сердца исходят и слова добрые. Из худого сокровища сердца исходят и слова худые. Значит, вот 10 лет назад в сердце так сильно жили страсти и управляли этим человеком, то есть в этих страстях спокойно пребывал сатана там в глубине сердца и делал то, что хотел сатана, выдавая свои желания за желания этого человека. Собственно, человек вот эти желания сатаны считал своими и жил так, как хотел враг. Хотя думал, что он благочестивый, порядочный, уже верующий человек, уже делает много добра, да и вообще грубого зла в жизни никогда не делал. Вот, оказывается, результат самооценки, самомнения. Результат вот этого заблуждения, в котором мы все с вами пребываем. А в экстремальной ситуации все показывается нам. Для этого нам Господь и попускает вот эти искушения. Очень серьезные, сложные, опасные происшествия в нашей жизни, при которых я весь показываюсь, наизнанку, весь наружу выворачиваюсь, и всего меня видать. Разозлили меня, обидели, оскорбили. Как я в ответ отвечаю? Я говорю, простите, говорю. Да, простите, говорю. Так нас отцы учат, что так надо говорить, простите. На всякое слово оскорбления, на всякую претензию надо говорить, простите. То есть признавать свою вину. Не бойся, говорит, признать свою вину, даже ты, если ее сейчас не видишь. Она в тебе, все равно эта вина там внутри сердца таится. И если Господь попустил этому искушению быть, значит, Он обличает твои страсти, затаившиеся в сердце. И вот здесь, чтобы шло очищение сердца от страстей и утверждались добродетели, вот именно для этого нужна непрестанная память о Боге, которая всегда связана с обращением к Богу, а это и есть молитва. И причем, чем более краткая и понятная для человека молитва, тем более человеку легко ее всегда воспроизводить в своем уме. Чем более человек добросовестно и искренне привык это делать, тем более легко эта молитва повторяется и повторяется в человеке, и не надо потом становится понуждать себя на это дело. Хотя сначала бывает очень тяжело. Нам говорить об этом крайне трудно. Мне, по крайней мере. Вот, может быть, кому-то бы было и легче это делать, и здесь присутствующих, но мне говорить крайне тяжело об этом. Было уже страшно даже начинать такую тему, кратко о пути ко спасению, как будто бы я сам знаю, как спастись, как будто бы уже и спасся. А я и говорил тогда раньше, что параллельно учусь сам, ищу этот путь спасения, а с вами только делюсь тем, что я прочитал. А еще бы хотел это исполнить. Исполнить бы вместе с вами, чтобы радоваться потом вместе спасению. И вот когда в прошлом году появилась необходимость толкования на Евангелие вести, то это тем более было вообще ужасно. Казалось невозможно, потому что Евангелие, проповедь Слова Божие, дело апостольское. Продолжатели дела апостолов – это епископы. Вот это их дело – проповедовать Евангелие, толковать его и объяснять. Нам пришлось на занятиях с вами разбираться с этим вопросом. Ну а вот нынешний вопрос, он уже касается уже не, даже не только апостолов, он уже касается ангелов. Потому что это дело ангельское, непрестанная память о Боге. Только у них никогда не рассеивается ум. У тех ангелов, которые остались верны Господу. Они всегда помнят о своем Творце, они всегда славословят Его, всегда молятся Ему. Вот такие-то существа. И вот те из подвижников, которые овладели даром непрестанной молитвы, их называли земными ангелами. Или по-другому называли небесные человеки. Он на небе уже, давно на небе душой, телом только пока еще ходит на земле. Поэтому вот говорить о делах ангельских тем более страшно, даже опасно и несколько стыдно. Но вот нам, чтобы не заблудиться совсем, мы будем пользоваться с вами опять литературой, которая доступна. Вот лежит эта книга «Путь умного делания», архиепископ Антоний, Голынский, Михайловский, о молитве Иисусовой и Божественной благодати. Вот так называется эта книга. Вот тот, кто может ее где-то найти, находите и читайте с удовольствием. Она вышла в трех видах уже. То есть три издания было. Первое издание было буквально на 90 страниц всего, тоненькое. Там были только слова архиепископа Антония о молитве. Вот это издание уже второе. Тут уже много дополнений. Две трети этой книги – это разнообразные дополнения других авторов, в том числе и святых отцов, на эту же тему. И недавно вышло третье. Третье издание, третий вариант. Оно уже в двух томах. Две вот таких толстых книги уже. Даже потолще вот этой, одной каждая. Там еще больше дополнений и пояснений, и ссылок на святых отцов и на современных авторов. Ну вот, «Путь умного делания». архиепископ Антоний Галынский Михайловский. Я признаюсь совершенно честно, когда эта книга впервые попала в руки, вот тот тоненький экземпляр, я ее вообще не читал. Поставил в шкаф и думаю, это на будущие времена, когда-нибудь, может быть, позволит Господь когда-то прочитать. Потом купил вот эту вторую книгу и даже не догадался, что это то же самое, только расширенное. Я опять не читал долго. А потом вот уже, когда появилась потребность, и пришлось ее почитать, вот я был тогда потрясен. Насколько эта книга сейчас важна, своевременна, насколько она необходима для спасения нам, современным христианам, потому что здесь архиепископ Антоний пошел на совершенно решительный шаг. Он говорит так, что предыдущие святые отцы, не считая себя, конечно, святым отцом, считая себя первым из грешников по смирению, они, говорит, писали о степенях молитвы уже высших. Там, где четвертая, пятая, шестая степень молитвы. Но, говорит, почему они так делали? Писали только о высших степенях. О низших трех вообще, говорит, почти ничего не говорили. Он добросовестно изучил творение святых отцов, очень искренне искал, чтобы самому научиться этому деланию важнейшему. И вот говорит, что с горечью обнаружил, что объяснения по первым трем степеням практически нигде нет у святых отцов. И поэтому говорит, мы сейчас как должны учиться этому делу? Если живых наставников не осталось, это он сам буквально о себе говорит, так как он искал этого дара. А в книгах святоотеческих об этих первых трех степенях почти ничего не сказано. Как соскочить на четвертую ступень, чтобы понять вообще, что они писали об этом? Опять невозможно. И вот он говорит, сам находясь в таком тяжелом положении, сам много лет находясь в поиске, но все-таки трудясь искренне и усердно, достиг этой тайны, достиг этого великого знания. И даже практически все это прошел. И вот, говорит, сейчас, когда интерес к этой молитве все-таки не погас совсем, не умер, сейчас, говорит, я решился написать об этом. Потому что те люди из христиан, оставшихся, которые еще захотят усвоить вот это вот дело, таинственное дело ангельское, им нужна какая-то поддержка. Поскольку опять они, говорят, учеников, и учителей и наставников не найдут живых, потому что их почти нет, как он говорил, а он умер только в 1976 году. Это практически вот наш современник. Вот смотрите, мы все сами в это время уже жили. Правда ведь? Это человек, который жил совсем недавно, в советское время. Это был архиепископ странствующий, у него не было кафедры в каком-то городе. Он был рукоположен в епископа, ему было дано такое благословение – окормлять всех рассеянных овец Христовых. И он ездил по всей стране, и в разных городах у него были небольшие группки христиан, верных ему, и он к ним приезжал, наставлял их, учил молиться, служил там божественную литургию и их причащал. Вот такая у него была участь. Много лет провел в лагерях, Галынский, Михайловский. Много лет провел вот в заключениях. Вот такая вот участь вот этого человека. Так вот он говорит, я оставлю вот эти описания, и хотя бы по ним некоторые, кто очень будет хотеть, могут усвоить это дело. Ну вот, я думаю, что нам с вами чрезвычайно повезло, что мы эту книгу можем держать в руках, мы ее можем читать, и мало того, можем ей воспользоваться. Почему у нас-то появилась потребность об этом говорить? Приходится раскрывать тайну некоторую. Год назад, с прошлого октября месяца, по благословению настоятеля отца Андрея, мы здесь начали такие специальные занятия, назвали их беседами, чтобы всех христиан, которые хотят нащупать путь спасения, идти им, чтобы научать практически, как это делать. Начинали с согласительных бесед, потом работа по дневнику кающегося, а потом изучение Евангелия, а потом естественным образом дошло до того, что молитве-то все равно надо учить. Все равно надо учить. И как бы ни было страшно и стыдно было говорить об этом, пришлось рассказывать, как надо молиться. Но тот человек, который рассказывает другим, как надо молиться, он же о чем практически говорит, что он сам умеет это делать ведь, да? Если кто-то не умеет это делать, ну как он возьмется учить еще других? Или это безумие полное? Ну, если вы в этом нас не обвиняете, то очень приятно. Или это необходимость? Уж так тогда воспринимайте, что это была крайняя необходимость. И когда вот целый год прошел вот этих практических занятий у нас в храме, и я думаю, что десятков семь прихожан прошли вот эти занятия, десятков семь, наверное, и попытались освоить внутреннюю молитву, хотя бы первой степени этой молитвы, оказалось, что все равно пришло время говорить об этом вслух. Все равно пришло время сказать об этом открыто. Ну ничего не сделаешь. Как ни прячься, шило в мешке не утаишь. Сейчас уже за год можно подвести некоторые выводы, некоторые результаты, вот так вот посмотреть, что это такое, к чему это привело, полезно или нет, и уже рассказывать вам из некоторого практического опыта. Опыта уже не только своего, а других христиан, их еще, повторю, около семи десятков, которые уже прошли эти занятия. То есть это не 3, 5, 7 человек, а несколько десятков человек. Поэтому и необходимость появляется вот это делать, и вроде бы как некоторые право уже есть подвести некоторые итоги. Значит, мы договорились, что это дело не только монашеское. А те люди, которые в нашем храме освоили это дело, подтвердили, это все люди миряне, это все люди, которые имеют семьи, имеют детей, имеют работу, конечно, имеют хлопоты, проблемы всяческие. И тем не менее, оказывается, это не является для них препятствием. Не явилось препятствием. Люди продолжают жить мирской жизнью, не бросили ни семьи, ни работу, ни детей, но тем не менее молиться научились. Это, естественно, не то состояние монашеское, при котором главное дело – это молитва, и монах большей частью этим и занят. У нас это идет, как бы сочетаясь с жизнью в миру, и это очень тяжело. Но, как говорит сам Господь, человеку невозможно. Да ведь? А кому возможно? А Господу все возможно, оказывается. И вот если уж Он дал такое нам повеление, что непрестанно молитесь, непрестанно помните о Мне, то значит, Он дает силу это делать. И вот это вот самое удивительное открытие, которое произошло. Значит, не только те, кто работает в храме, то есть не только монахи, не только те, кто работает в храме, а обычные люди среди вас сейчас сидящие и другие, которые не смогли прийти, они научились этому. И на первых степенях молитвы устоялись некоторые и достигают второй степени, и страшно сказать, даже третьей степени молитвы. Вот, вот до чего, оказывается, даже доходит, живя в миру. Подтверждения такие есть в святоотеческих писаниях. Мы из добротолюбия года два или три назад, наверное, зачитывали как раз мнение одного из святых отцов, который убеждает одного из мирян, что это его обязанность непрестанно молиться. Он доказывает, что не может быть, это невозможно, а он словами Священного Писания ему доказывает, нет, это так, не уклоняйся, не отвергай Слово Божье, с верою приступай, и то, что тебе невозможно, то Господу все равно возможно. На этом трудном пути пути изучения молитвы совершенно необходимо, чтобы кто-то вел, чтобы кто-то показывал человеку, как это делать. Вот архиепископ Антоний, столкнувшись с такой ужасной ситуацией, что никто его не мог научить, из реально живых людей, сам отчаянно начал искать из творений святых отцов хотя бы крохи, малые крохи этих тайных знаний, чтобы усвоить молитву. А когда уж он ее усвоил, тогда все степени молитвы ему стали понятны, когда он достиг высших степеней, тогда не побоялся и описал это все делание. Вот в его трудах даны такие подробности, которых мы не найдем у других святых отцов. Не найдем. Они укрывали их умышленно от нас. А почему? Нас немножко это удивит. Они говорили так, что научиться по тексту почти невозможно. Почти невозможно. Поэтому нужно учиться от живого человека. И тот, кто дерзнет по тексту учиться, он впереди встретит множество всяких капканов, сетей и ловушек, которые будут расставлять на пути кто, как всегда? Бесы. Если бы их не было, так у нас бы и так от рождения все это в нас действовало. Так ведь они не только погубили Адама и Еву. Они ведь и теперь, после искупительной жертвы Господа Иисуса Христа, так нас держат в обмане и во лжи, что мы ведь в эту жертву даже не верим. Мы же не можем ее принять, мы хотим жить прежней жизнью. Мысли бесовские принимаем за свои и охотно их исполняем. Укрепляем свои страсти, а добродетели вообще не понимаем, что это такое. Вот наше состояние-то. Так и на пути молитвы они препятствия ставят страшные. Почему они так боятся молитвы? Потому что молитва заканчивает их власть над душой человека. Вот что происходит. Поэтому и святые отцы первой степени молитвы не описывали практически вообще. Потому что почти невозможно одному самому человеку пройти сквозь эти сети, ловушки и капканы. Нужен другой человек, который сам это прошел, знает. И так молитва из поколения в поколение передавалась. Навык и опыт молитвы передавался. И сотни людей окормлялись у тех, кто это знает. Приходили и учились. И не только монахов, но и мирян. Вот так шло все века. Пока не дошло до того времени, что это делание вообще умерло. И много веков назад, к ужасу нашему, если мы начнем читать святых отцов об этом деле, много веков назад уже плакали отцы о том, что потеряли это великое занятие в церкви. Потеряли. Оно утрачено. Оно изуродовано, оно искажено, оно оскорблено. Почему? Потому что тот, кто пытался это делать неправильно, дошли даже до умопомрачения. До сумасшествия. И эти примеры всех очень пугали. Что лучше этим не заниматься, лучше это не делать. Свихнешься, говорят. С ума сойдешь. Это запросто может быть, когда человек делает неправильно. Сам, самочинно, не подготовивший душу свою к этому занятию. Дело в том, что вот молитвой этой нужно заниматься не сразу, как только пришел человек к вере, а после длительной глубокой подготовки. Что в эту подготовку входит? Сначала усвоение веры, понятие веры, чтобы мы с вами хорошо знали, что такое вера в Господа Иисуса Христа. Все тайны этой веры мы должны с вами знать, слышать. После того, как мы все это узнали, мы должны поверить в это. То есть доказать свою веру чем? Делами. Дела веры – это исполнение заповедей. У нас это выглядело так. Мы брали дневник кающегося, показывали человеку, какие страсти в его сердце действуют, в чем они проявляются, и предлагали против каждого проявления вести борьбу. Во-первых, если оно произошло, каяться и сокрушаться. Во-вторых, стараться не допускать. Ну а в-третьих, вместо этого противоположную добродетель постепенно взращивать в сердце. Вот это и есть исполнение заповедей, то есть недопущение грехов. Грехи – это есть нарушение заповедей. Когда мы грехи не допускаем, значит, мы уже заповеди исполняем. И вот после этого всего, когда человек как бы бурьян вот этот в своем сердце скосил, вот бурьян возле забора, который растет, крапива, чего там у нас еще растет, лопухи, это про нас с вами все, такие вот мы. Вот это надо было скосить, это надо было все убрать. Пока сердце не подготовлено так, внутренняя молитва не может быть, не может прижиться в сердце такого человека. Потому что действие молитвы бывает по дару божественной благодати. И поэтому, если тот, кто потрудился искренне, скатил вот этот весь бурьян внутри своего сердца, вот тогда ему, чтобы дальше вести борьбу, совершенно необходима внутренняя молитва. Но без этой первой операции внутренняя молитва никак не приживется. Почему же дальше надо внутренней молитвой заниматься? Ведь мы же вроде бы скатили уже чистенько, все аккуратненько. Оказывается, остаются корни, сильнейшие корни у этих сорняков. Огородники-то все это ведь хорошо знают, да? Что скатив вот этот самый бурьян, еще рано садить семена в землю. Она еще совершенно непригодна. А молитва – это один из даров Святого Духа, как семя, очень важное семя, которое садится вот в эту землю. Как оно приживется, если там вот эти вот сторожки, или как еще называют, бодажки и корни, корни в земле от этих самых сорняков. Значит, мы после этого ведь копаем землю, да? Корни оттуда выбираем, потом ее удобряем, поливаем, только потом садим. И вот это все делает внутренняя молитва. Без этого, без внутренней молитвы, очищение сердца от корней, от остатков страстей никогда не произойдет. Вот сейчас мы с вами и открыли необходимость внутренней молитвы. Значит, без этого делания очищение сердца от страстей никогда не будет. Корни всегда остаются. От этих корней при благоприятных условиях всегда пробиваются ростки. Если я не умею их видеть, эти ростки моментально вырастают уже в зрелое растение и приносят чего они потом растения? Свои ядовитые плоды дикие. Репей известно, чего приносит. Крапива жалит. Такие мы становимся для окружающих людей. И Господу мы противны. Причем мы же не замечаем, мы же не смотрим на эту свою грядку сердца каждый день. Мы же заняты всякой суетой, поработали по дневнику кающегося, грехи заметили, раскаялись, все там поотмечали, вроде бы больше не повторяются. Прошло всего несколько недель или месяцев, я уже тот же самый. Была допущена такая ошибка у нас в прошлом году. Одного человека очень долго готовили к крещению. Он прошел весь вот этот этап обучения, достиг вроде бы неплохих результатов, а крестить его решили после праздника очередного. И у него оставалось полтора месяца. Как бы ни то, ни сё. За эти полтора месяца он полностью скатился назад. То есть корни были оставлены, вверх, хотя мы и убрали, корни были оставлены, от этих корней моментально поросль пошла, и после крещения он впал в прежнюю жизнь, которой жил давно, тогда, от которой бежал, от которой устал, от которой плакал уже, не мог уже так жить, для этого и пришел в церковь, а после крещения впал в прежнюю жизнь. Вот что произошло. Значит, внутреннее делание обязательно необходимо для того, чтобы сердце очистить от остатков страстей. Иначе что происходит после этого, вот мы уже с вами слышали. Это открыто учителями церкви прежних веков. Что вот эта вот внутренняя молитва, только она очищает сердце от корней. Только она, больше ничего. Никакими другими трудами, постами, лежанием на голой земле, непрестанными поклонами, хоть чем, ничем нельзя очистить сердце. Любое внешнее делание, стояние здесь в храме часами на всех службах, чтение многочасовое акафистов и канонов ничего не даст своего результата. Ничего не может очистить сердце до конца, кроме внутренней молитвы. Сердце, в котором корни страстей живы, оно постоянно будет рождать эти самые грехи. И мы утрудимся, мы умаемся, мы измучимся. Все равно их пропустим какие-то, все равно они нас убьют, эти самые страсти. Страсть, как бы растение, сорняк, которое вырастает, каждая в себе страсть последствием своим имеет какие-то смертные грехи. Обязательно. Если и другие грехи для нас это опасное явление, это мерзость перед Богом, это вражда против Бога, то если страсть не трогать, она доведет до смертных грехов обязательно. Значит, что же мы с вами хотим, покаявшись один раз, написав там сотни этих самых грехов, сдав их священнику на исповеди, думаем, что больше ничего не надо делать и все, вот это наше заблуждение есть. Если при этом мы не научаемся внутренней молитве, вот этому непрестанному деланию, памяти о Боге непрестанной, то страсти немедленно прорастают и невидимо для нас доводят уже до смертных грехов. Такие горькие случаи есть у нас в храме. Когда люди, пройдя занятия или попытаясь их проходить, почему-то пугаются, боятся или не хотят исправлять свою жизнь так, как надо, впадают потом в тяжкие беззакония. И потом долгое время не могут прийти и сказать даже про это, потому что так горько, так стыдно, так больно самому человеку за то, что он докатился до такого. Он же уже думал, что никогда не вернется больше в это состояние. Он же думал, что уже сделал очень много, и не освоив внутреннюю молитву, впал в ближайшее время в подобное же безобразие, да еще похлеще. Если он раньше в них впадал регулярно и не стыдился почти этого, то теперь-то по прошествии полгода, года, впадает в прежнюю грязь, совсем человеку невыносимо. Человек до отчаяния доходит. И хорошо, если Господь по милости своей, продолжая его приглашать, приводит все-таки его сюда в храм, человек решается вновь на исповедание своих грехов и уже окончательно утверждается, что необходимо научаться молиться внутренней молитвой и ни за что от этого пути не уклоняться. Внутренняя молитва называется святыми отцами как бы стук в дверь. Вот если мы хотим войти в какое-то помещение, а нас отделяет от него дверь и она закрыта, то мы же с вами чего делаем? Подходим и стучим. Естественно ведь, да? Так мы делаем. Так вот, сердце наше закрыто. Сердце страсти, там забаррикадировался сатана. Он не желает совершенно нас пускать туда. А наша задача – войти в это самое свое сердце, чтобы ум соединился с сердцем. И мы это сделать можем только благодаря внутренней молитве. Как это происходит? Человек, который упражняется этим внутренним деланием, как бы всегда призывает Бога этой молитвой на помощь. И это призвание Бога на помощь означает буквально, что человек стоит возле двери сердца и стучит. Этот стук в дверь для Господа означает следующее, то есть это внутренняя молитва, означает следующее, что мы просим Господа прийти в наше сердце, я-то не могу в него войти, там внутри сатана. Мы просим, чтобы Господь вошел в это самое наше сердце, очистил бы его там по нашей просьбе, если мы молимся и просим его. А потом бы, если мы, конечно, доживем до этого состояния, это четвертая степень уже молитвы, открыл бы дверь изнутри нашего сердца, сам Господь, пребывающий уже там, в добродетелях, которые должны возрасти в христианском сердце. И тогда бы ум наш с изумлением увидел ту чистоту, которую никогда в жизни не видел. Испытал бы ту духовную радость, о которой мы только говорим и пожимаем плечами, потому что сравнить ее с чем-нибудь не удается. В мире нет такой радости, которую там дает Господь, нам, в нашем же сердце ощутить. Почему это будет так? Потому что сам Господь сказал, Царство Божие не тут, не там. А где Он сказал? Внутри вас есть. И, конечно, это не желудок, не какой-то другой орган. Это сердце. Сердце. И именно духовное сердце. Не механическое сердце, как часть тела, которое гоняет кровь, а духовное сердце. Вот там, при борьбе со страстями, при утверждении добродетелей, вселяется сам Господь. А как Он нам говорит, что Он точно туда придет и хочет там быть? Какими словами? «Приду и свечеряю с вами», да? Он говорит. «Приду со Отцем моим, и что сделаю там в сердце?» Не помните? «Обитель сотворю». «Обитель сотворю». Как Петр просил на горе Фавор, «Господи, давай поставим тут палатки и будем здесь жить». Так вот, Господь сам в нашем сердце эту палатку ставит, чтобы жить там, в нашем сердце. И мы с вами, если не хотим заниматься внутренней молитвой, правильно, как надо, мы не хотим пускать Господа туда, куда Он сам хочет прийти. То есть не хотим восстановить ту правду, которую первоначально установил Господь. Ведь первому человеку, Адаму, Бог дал Дух Свой Святой. Этот Дух Святой пребывал в сердце первого человека. Там была обитель Святого Духа. Потом нам говорит, что вы храмы Святого Духа, апостол говорит. Так вот, мы должны стать этими храмами Святого Духа. Если мы не выполним эту задачу, это предназначение, то мы не выполним своего предназначения на земле. Мы родились не для того, чтобы здесь в бедах и неприятностях прокувыркаться всю жизнь, потом помереть и сойти в ад. Такому человеку Господь что говорит лучше было бы? Вот видите как? Зачем было тогда рождаться, если вечно мучиться в аду? Так лучше бы и не рождаться вовсе. А вот если уж мы родились с вами, нам дана такая уникальная возможность. Правильно трудясь на пути спасения, освоив внутреннюю молитву в том числе, после правильной подготовки, достигнув определенной степени молитвы, очистить с Божьей помощью сердце, так, чтобы Господь в этом сердце вселился. Вот наше предназначение. Это состояние как называется, когда Господь в сердце вселяется в человеческом? Обожение. Обожение. В этом и есть предназначение человека. Каждый из нас должен обожиться. Для этого нас Бог сотворил. Обожение это происходит действием Святого Духа в сердце человека. Как было первоначально у Адама в раю. Только Адам не захотел обоживаться. Адам выбрал своеволие, послушал сатану, мысль сатаны принял за свою, она ему понравилась, и стал, хотел стать, простите, Богом без Бога, сам по себе. Так вот мы с вами сейчас богами являемся сами по себе, а надо бы было обожиться с содействием Божьей благодати. Потому что я сама Бог, тогда, когда я якую, когда во мне гордость, когда я не признаю Божьей воли, свою признаю за главную, Божью отвергаю. Вот это я сама Бог. Ну какой я сама Бог? В ближайшее время закопают мое грешное тело в земле. Вот и все мои божественные свойства и качества. А душа, то есть я, как личность, несчастный, пойду навеки вечный в ад. Вот где божество мое открылось, да, в кавычках. А вот нам реально предоставляет Господь возможность обожения, но при условии правильного научения молитвы и благодаря этому очищения сердца от страстей, утверждения там добродетелей и превращения этого сердца в обитель для Отца, Сына и Святого Духа. Так сам Господь установил. Значит, перечить этому, значит противиться постановлению Божьему. Как же мы говорим «Господи, спаси», если нарушаем Божью волю? Не исполняем вот эту вот одну из заповедей. Не предоставляем Господу в своем сердце место, чтобы Он там жил. Гоним его от себя. И вот что такое, или какова важность научения внутренней молитве правильной. Еще раз скажем, чтобы это нам четко совершенно запомнилось. Без правильного внутреннего делания сердце не может очиститься. Никак больше, ничем. Никакие внешние средства не могут в этом помочь. Хоть круглые сутки читать по акафисту, по акафистнику молитвы или по молитвослову, это не может дать результата. Сердце при этом не очищается. Молитвы, которые мы читаем голосом, вслух, по молитвослову, акафистнику, канонам или псалтирь, это только подготовительный этап. Это первая ступень. И то на этой первой ступени надо вести себя правильно. Мы когда будем проходить, если Бог даст, на следующем занятии, вот эту первую ступень, молитва гласная называется, то есть которую мы голосом первоначально читаем, и то она должна делаться правильно. А мы, когда пришли в церковь, при отсутствии учителей этого делания, мы не могли освоить даже это, первое элементарное, мы это делали неправильно. Нам было сказано, вот молитвослов, вот читай. Вот акафисты, вот читай. Приходит мать в храм, плачет, слезами уливается. Сын так и так, вот пьет там еще что-то. Берет батюшка акафистник в лавке или отдельную книжку акафистами, говорит, вот акафист неупиваемой чаши, читай. Пока пить не перестанет. Что за неупиваемая чаша? О чем идет речь? Мать бедная понять даже не может, что это такое. Вот одна христианка рассказывала, что когда ей так посоветовали в храме читать вот так акафист, и она совершенно не знала, что это такое, как это читается, в каких условиях, и вообще, что там написано, не понимала. Она от неизбежности, от тех бед, которые ее постигли, она решила его читать. Но она любила ванны принимать каждый вечер. И вот каждый вечер садилась в ванну, налив воды, брала акафист, прочитывала его, и все равно в ванне лежать же. Вот и считала, что нормально все делает. 40 дней читала добросовестно. Вот так. Бесы даже подыграли в этом случае. Бесы в течение этих 40 дней сынка чуть-чуть не доводили. То есть не доводили до того состояния, до которого раньше доводили. Она говорит, помогает. Но после 40 дней все усилилось несколько раз. Потому что они соскучились по грехам этого сынка. Они же без грехов наших жить не могут, им скучно. Они этим наслаждаются. Поэтому вот внутреннему деланию, правильной молитве, они перечат очень сильно. Они понимают, что им тут конец. Как приходит им конец? Давайте посмотрим, попробуем объяснить для себя, чтобы понимать, что это действительно дело-то для нас необходимое. Бесы держатся в нашем сердце за страсти. У каждой страсти есть свои бесы, которые выращивают эту страсть. Бесы тоже специализируются, как говорят святые отцы, по страстям. Кто чем занимается? Видите, я один против них, неопытный, слепой, не понимающий ничего. Они против меня кучей. Каждый специализируется на своем направлении. Это же классный специалист, ведь правда? Вот врач, который все болезни лечит, мы ему как-то не очень доверяем, терапевт. А как болезнь посерьезнее, терапевт говорит, я вас к лору отправляю, я вас к хирургу. Так ведь, да? Так у бесов такая же специализация. Классные специалисты. 7500 лет тренировались в этом деле. Вот я родился на свет, худенький, немощный такой, слепой, тупой, лопушок возле забора. Вот этого обиходить надо обязательно. Как? Все его предки известны, этого человечка. В каких страстях они тренировали всех моих предшественников, они прекрасно знают. Что я унаследовал при этом от своих предшественников, родителей, прародителей, все прекрасно известно. Как довели моих предшественников до ада, конечно, все знают. И вот в этих-то страстях начинают меня и долбить с детских лет. Ну что я сделаю без Бога, без веры? Что я сделаю? Я против них ничего не могу. Все их действия внутри меня я принимаю за свои. Как я могу этому противиться? Я же сам все это делаю. Я сам хочу этого, хочу того. Я сам противлюсь этому или тому. Я думаю, что это я. Самая опасная ложь бесовская заключается в том, что они свои действия и помыслы и чувства выдают за мои. Я их принимаю как свои личные и добиваюсь их. Потому что я же хочу сам добиться того, что я хочу. Я не понимаю, что это бесовское все. Мне никто не объяснил. В школе этому не учили и не будут никогда учить. Папа с мамой меня этому не учили. К горькому сожалению, учили другому. Учили не специально. Учили естественно, живя так, как они жили. Относясь друг к другу так, как они относились. К обществу относясь так, как они это привыкли делать. И я от этого впитывал свои страсти в себя. В себе их уже развивал. Среди окружающих людей всегда находились такие, которые потакали моим страстям, развивали во мне их, как бы специально. В результате, к сознательному возрасту я пришел уже созревший грешник. А когда появилась свобода в этом мире, я уже начал плоды пожинать от этих страстей. Вот жизнь каждого человека практически. Все мы так начали, и все мы так вот заканчиваем. Если, конечно, не очнемся, если не одумаемся и не придем к покаянию. Так вот, эти самые страсти... Бесы в сердце моем с детских лет развивают. В качестве семени они были уже засеяны в меня, при моем зачатии. Дальше бесы это все развили. Каждый грех, который я совершаю, относится к какой-то страсти. Каждый грех по этой страсти, это подпитка этой страсти. От каждого моего греха, незамеченного, нераскаянного, страсть растет. Страсть, вырастая, доводит меня до помрачения ума и до смертных грехов. Полный раб сатане. Полное бессилие, ничего не могу сделать уже. И вот тогда, когда человек приходит с желанием в церковь освоить внутреннее дело, неправильную молитву, его сначала терпеливо обучают правильной христианской жизни. То есть научают, что такое страсти, из чего они состоят, в чем они проявляются, объясняют, как они растут и как с ними бороться. Если человек в это поверит, как я говорил, скосит вот эти сорняки, тогда остается последняя возможность внутренней молитвой добить их. Почему сатана тут так боится? На этот вопрос я хотел дать пояснение. Да потому что внутренняя молитва призывает ум человека наблюдать за состоянием своего сердца, за всеми помыслами. И бесы теперь, когда пытаются реанимировать страсти, они те же самые помыслы предлагают человеку, чтобы человек их принял за свои, опять бы попытался реализовать, этим бы подпитал страсть, и она бы снова выросла. Но как только человек занимается внутренним умным деланием, умной молитвой, тогда человек засекает эти помыслы, отвергает их, не дает страстям подпитываться, не дает страстям появляться. И поэтому остаток тех достижений, которые есть у бесов в моем сердце, корни, начинают тоже иссыхать. Вот пока еще скошено только сверху, он еще не боится нисколько сатана. Вся сила в корнях, потому что быстро из них опять растут грехи. Но как только умное дело не начинается у человека, корни начинают сохнуть. Вот тут конец сатане уже. Поэтому главную силу свою он сосредотачивает здесь, на этом этапе, и противится главным образом здесь, на этапе внутренней молитвы. Когда начинает уже реально с помощью этого дела очищаться сердце от остатков страстей. Вот тут вражда бесов наиболее сильная. Вот. Я объяснил, понятно, почему это совершенно необходимо. И почему именно здесь так противится сатана, не где-то в другом начальном этапе. Там он может сыграть в поддавки, там он может обмануть человека, на время отступить, силу одной страсти перекачать в другую страсть, и там брать себе столько же прибыли, сколько он брал здесь, или еще больше. А вот здесь уже ему отступать некуда, все. Он из самого сердца начинает изживаться. И для этого совершенно нужна вот эта внутренняя молитва. Это состояние христианина называется невидимая брань. У нас есть такая книга, преподобный Никодим Святогорец, кажется, если я не ошибаюсь. Невидимая брань, она так и называется. Вот этот Святой Отец достаточно коротко, сжато описал нам разные-разные проблемы, связанные с этим. Книга, конечно, очень серьезная. Начинать с нее изучение жизни духовной совершенно невозможно. Но тогда, когда человек освоил внутреннюю молитву, вот тогда совершенно необходимо ее прочитать. Потому что там вот слова самого учителя, самого наставника, они нам будут очень полезны. Его личный опыт, тайна, зрение тайн Божьих, зрение внутреннего духовного мира, вот все это там раскрывается. Есть одно главное условие, которое требуется для занятия внутренней молитвой. Это предание себя всецело воле Божью, отречение от своей воли. Вот именно для этого, изучая путь ко спасению, занятий было, я не знаю сколько про это, помните, нет? 15 или 20? В общем, половина, наверное, всех занятий посвящено Божьей воле и человеческой воле. Как человеческую волю соотнести с божественной волей, как от своей отречься, а принять Божью, как довериться Божьему промыслу, как Божий промысел печется о наших нуждах, как Божий промысел печется о праведниках. Я вот так по памяти некоторые темы оттуда вспоминаю, их очень много там было рассмотрено, и мы использовали книгу, если вы помните, Илиотропион, митрополит Иоанн Тобольский. Пытались ее как-то разжевать, примерами объяснить. И вот сейчас, кто думает, еще не подошел к этому деланию, внутренней молитве, вот это все необходимо восстановить в памяти. Кто, может быть, не ходил в прошлом году на занятия, что такое воля божественная и воля человеческая? В чем гибельность своеволия? Вот еще была такая тема в трех занятиях. Гибельность своеволия. Так вот, главное условие – отречение от своей воли. Почему? Кто-нибудь догадается, почему так? Это главное условие. Отречение от своей воли. О, видите, теоретики уже, вы пятерочные уже стали. Просто отлично. Если бы по страсти тщеславия сейчас, я бы уже, наверное, подпрыгивал. Хотя понятно ведь, что от теории до практики еще как от земли до неба. Так вот, отречение от своей воли – главное условие. И именно потому, что своя воля является бесовской волей. Как бесы уступят мне мое сердце, если я их волю исполняю? То есть волю их, считая ее своей волей. Вот тут главная беда и есть. Если я научусь отрекаться от своей воли, научусь ее видеть, замечать, как она это бесовская, хотя она и прикрашена, бывает, и так обернута красиво, что ее не разберешься, то тогда бесам действительно конец. Потому что от этого своеволия опять питаются все страсти. Своеволие – это главное проявление гордости. Если мы все страсти с вами погасим, все, а вот эту одну в углу у забора оставим, гордость, которая проявляется в своеволе, абсолютно все бесполезно. В этой гордости соберутся все страсти. Сила всех страстей перейдет туда. Поэтому и беда, и опасность нас, современных христиан, что мы не знаем, что такое послушание. Мы не знаем, что такое отречение от своей воли. У нас нет наставников, которые бы дерзнули, просто бы дерзнули взять на себя смелость сказать, что слушайтесь, дойдем, может быть, вместе. А нам говорят, а ты сам-то где? И вот это вот недоверие, оно сразу отталкивает человека. Вот это недоверие очень пугает. На тему о послушании учителей церкви очень серьезно сказано. Они не только говорили о пользе послушания, не только говорили о том, какая ценность в послушании для человека с точки зрения спасения, они и предупреждали, насколько это опасно, серьезно и ответственно. Вот в прежние века писали святые отцы о необходимости послушания. Одно из выражений, таких очень хороших, недавно одна наша прихожанка нашла, она еще только вступает на путь спасения, у нее еще только первые такие опыты, не все хорошие, есть и горькие. И вот вдруг у ней такая мысль появилась. В промежутке почитать добротолюбие. Ну, добротолюбие, если вот кто-то знает оценку этой книги, то очень серьезная духовная книга. Это собрание творений святых отцов древних времен, которое специально было составлено для того, чтобы целиком, сразу в 5 томах, иметь вот это вот знание для спасения. И добротолюбие обычно предлагают приступать к добротолюбию тогда, когда человек уже окреп духовно. Окреп. Из всех книг, из всех томов, есть один наиболее сложный, 5-й том. Он говорит о внутренней молитве. Тот, кто хочет учиться этому делу и жить в этом деле, тот когда-то должен его прочитать. Потому что вот тот дух святоотечески, который там изложен, он помогает очень, подкрепляет, как бы дает силу заниматься этим делом. И вот она, малоопытная, говорит, я 5-й том можно почитаю? Я в недоумении в таком оказался, думаю, отказаться человеку, обидеться, разрешить, нарвется на какие-нибудь искушения обязательно. Мы не можем своим умом понять то, что там говорят учителя церкви. Потом думаю, ну ладно, раз время есть у человека, только говорю, чтобы никто не видел. А то кто-нибудь соблазнится же обязательно, скажет, о, если это читает добротолюбие, значит нам тоже можно. И все пойдут читать. Вот. Пошла в дальний уголок, а я, говорит, с первой страницы никогда книги не читаю. Вот это тоже по поводу того, насколько человеку опасно или не опасно читать серьезные книги, когда он с первой страницы не привык еще читать. И вот он открывает где-то на первых страницах, взгляд ее падает на такую строчку, которая говорит следующее, что вот послушание, вот это так. Когда ты очень чего-то хочешь, а тебе говорят нельзя, то как надо поступать? Не делай, не делай. Если ты чего-то очень хочешь, но тебе говорят нельзя, не делай. Это послушание. И сразу вторая фраза. Если ты чего-то очень не хочешь, но тебе говорят делай, то как надо поступать? Теперь уже надо делать. Вот интересно, вот такой емкой короткой фразой учитель церкви так просто объяснил суть послушания. Вот она своя воля, смотрите, вот она там своя воля, вся она открыта, показана. Это обличение всем нам. Я вот делаю то, что хочу. Вот что мне приятно, то и делаю. Что я считаю нужным, вот так и делаю. Если кто-то попадется поперек меня, я стараюсь ведь доказать свое, да? Устранить ведь этого противника. Он для меня уже враг. Я там каких только приемов не применю. На ложь пойду, на хитрость пойду. Приведу кого-нибудь, чтобы доказали. Книжку покажу даже. Да вот, вот тут же все написано. Так вот, послушание это оказывается совершенно другое. Это когда я хочу, а не делаю, если мне говорят не делать. Тот, кто взялся наставлять. Или когда, наоборот, я не хочу, а мне говорят делать, то надо делать. При этом умирает своя воля. Когда я отрекаюсь от своей воли, я не даю бесам подпитку. Я не даю им там жить в моем сердце и радоваться, торжествовать, что все их предложения я выполняю охотно. С чего они меня тогда оставят? С чего они уйдут из моего сердца? Как они там засохнут, если я в угоду им все исполняю? А вот здесь я против них как раз все делаю. Чего они мне возбуждают, я им отказываю. Чего они мне не дают делать, а я по указанию наставника, наоборот, исполняю. Вот. И вот когда мы говорим сейчас о подготовке к внутренней молитве, вот этот вот наставник или учитель, или у нас называется преподаватель, совершенно необходим. У нас в храме это сам настоятель, отец Андрей, и по его благословению еще два человека. Это не святые люди. Это люди-грешники. Это люди, не имеющие великих дарований Божьих. Это люди, которые, к горькому сожалению, до сих пор еще показывают действие в себе страстей. Это видно окружающим. Но тем не менее, здесь все упование возлагается на Господа. Есть одна заповедь такая в Евангелии, которой мы здесь доверяем. Кто-нибудь догадается, что это за заповедь? По какому праву вот эти вот грешники, три грешных человека, решились помогать другим людям, научать их вере, пути к спасению и молитве, сами являясь грешниками? Никто не вспомнит заповедь? Вот эта заповедь и есть, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди их. Так вот мы в данном случае должны уповать не на мудрость преподавателя, помня, что он немощный такой же человек, а на милосердие Божье. На то, что сам Бог, давший такую заповедь, обязательно ее будет исполнять, если мы оба честно хотим спастись. Преподаватель честно и искренне трудится, понимая свое бессилие, хочет научить ученика, а ученик честно и искренне пришел, отрекается от своей воли, доверяет преподавателю как бы Богу, страшные совершенно слова, как бы Богу, помня об этой заповеди Божьей, что сам Бог легко скажет через этого грешного человека то, что мне запретить, а то, что, к чему меня принудить. И вот только на основании этого с прошлого-то года, с октября, вот эти вот занятия и проводились. И горести, и ошибки всевозможные были, и неприятности, но тем не менее Господь их все исправляет. Если человек хочет спастись, ни одного еще не оставил, я не могу по памяти вот вспомнить, чтобы кто-то бы хотел и не мог достичь. Вот тот, кто не захотел, ушел, вот такие были. Кто не захотел, ушел. А тот, кто хотел, вот каждый пока ходит, трудится и учится, уповая на Господа. Значит, послушание, как отречение от своей воли и подчинение воле Божьей, совершенно необходимо здесь. Иначе молитвенное дело никак не начнется. Страсти никогда не усохнут. А сохранится, если страсть гордости, как самое опасное, это наиболее горькое происшествие, которое может быть здесь на пути спасения. И его ведь не видно, самое главное. У гордости есть такая особенность, она сама себя не видит. Помните, мы с вами, ну может кто-то был на этом занятии или слушал в записях, по страсти гордости такая кассета есть. И вторая еще там тонкие проявления гордости, которые у христиан уже бывают. Так вот там говорит, что гордость это как змея аспида. А у нее есть такая особенность, она глухая. Других змей могут заворожить на свирельках. Знаете, вот играют такие, вот играют, а змея как бы послушной становится, что-то с ней происходит такое, как от наркотического какого-то звука, начинает вот так подниматься, смиряется и тихонечко засыпает. Не может ужалить в этот момент. Так вот, аспида не подчиняется этому звучанию. Она не слышит этого, она все равно ужалит. Так вот, гордость такова. Когда ее обличают, она ничего не слышит. Она в себе сама себя не видит. Вот такая беда. Так вот, если мы с вами пойдем сами, самостоятельно, без подсказок, без преподавателей, без советов с окружающими опытными христианами, нас вот эта аспида-то обязательно и убьет окончательно. И тогда и внутренняя молитва, при моей дерзости, начинаемая без должной подготовки, обернется мне в погибель, вплоть до помрачения ума. Так оно бывало в прежние века. Но и мы сейчас далеко от этого не отстоим. Тоже может случиться. Некоторые люди думают, что почитав вот так вот книги святоотеческие, можно эти знания приобрести и этим воспользоваться. Вот это тоже печальное заблуждение. Столько тонкостей, как я говорил в начале, столько опасностей во внутреннем делании, что человек неопытный не может их все различить. Как животное бежит по лесу, а хитрый охотник расставил там всякие капканы, силки и сети, и оно обязательно в тот или иной попадется. Вот так и мы, хитрым охотникам бесам, которых сегодня, как мы слышали, называют Священное Писание, яко лев рыкающий, сатана, ходит ищет, кого бы ему поглотить, обязательно нас бесы поймают. Тогда, когда мы пытаемся учиться этому делу, что только не бывает. Каких только недоумений, странностей, ошибок, чего только не бывает. Вот я вам единственное приведу, и вы поймете, насколько это сложное и опасное занятие. Когда мы учились с одним человеком молитве умной, деятельной, она осуществляется умом в груди, в средней части груди, примерно здесь, то здесь возникает при правильном действии как бы некоторый шарик, некоторое такое уплотнение в виде шарика. И оно помогает вниманию удержаться здесь. Оно не дает никаких впечатлений, ни жара, ни холода, там, ни радости, ни сладости, ни боли. Но тем не менее оно присутствует, помогает ему удержаться. И вот когда мы говорили об этом шарике, я не догадался показать размер этого шарика. А христианин, который слушал эти слова, он шарик себе представлял, знаете какой? Надувной, которым дети играют. А почему? Потому что накануне внуку надувал такие шарики. Но то, что я лопух, понятно совершенно. Но то, что бесы такие хитрые, мы тоже должны помнить. Потому что когда мы упражнялись, этот человек шарик себе там изображал, вот этот надувной шарик, и стремился к этому шарику. А это уже совершенно другое дело. Это уже обман, это бесовская ловушка, это хитрость. Человек-то попался, и случайно только в этом разобрались. Случайно совершенно. Опять же, сам ведь Господь исправил. Наше человеческое недоумение, неопытность, она исправляется Богом. Ведь где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди их, говорит Господь. И вразумил Господь, что ведь не тот шарик ты ищешь, не тот, не надувной, совсем другой. И чем более вот эти вот этапы молитвы продвигаются, то есть чем далее идет христианин, тем больше этих ловушек и опасностей, тем их больше. Поэтому нам здесь совершенно необходимо эти элементарные знания, которые вот архиепископ Антоний в своей книге написал, дал, пошел на такой смелый шаг, потому что до него не было причины необходимости это описывать, а без этих описаний пройти эти первые три этапа просто невозможно. Оказаться на четвертом этапе никогда человек не сможет. И пройти первое это правильно уже нельзя. Значит, вот эти самые знания, которые человек приобрел, если он даже учится в богословском институте, или даже в духовной семинарии, или в академии, или на теологическом факультете, да хоть где пускай учится такой человек, то вот этому теоретически научиться никогда нельзя. Вот они нас предупреждают, учителя церкви, что ум человека кичится своим знанием. Чем более я начитал на эту тему, тем больше думаю, что соображаю, а на практике буду применять все равно криво. Потому что точных описаний, как мы сказали, не найдешь. И, кстати, человек, кичась своим умом, что он делает это делание, впадает в гордость, в прелесть самообольщения, вплоть до помрачения ума. Знание надмит, то есть знание делает человека надменным. Человек, знающий все, его учить-то чему? Он говорит, да я все знаю уже, я все про это читал. Все уже пробовал, все у меня получается. Вот спрашиваем, где звучит молитва? Ну вот ты уже все знаешь, ты все пробуешь, сколько лет молишься? Ты уже лет 5, наверное, молюсь Иисусовой молитвой. Никто не учил, никто не учил. Она у меня сама как-то прижилась. Где молитва звучит? Как где звучит молитва? Ну где молитва звучит? Не понимаю, говорит. Ну то есть вот самое элементарное, что молитва должна звучать в определенном месте, нигде попало. И когда начинаем проверять, где звучит, звучит, оказывается, в голове. А то, что говорят святые отцы, тут вообще ужасно. Они говорят, что если молитва звучит в голове, от этого растет гордость. Видали, что делается? Человек трудится 5 лет Иисусовой молитвой, начитавшись вот этих всех вот вещей у святых отцов, главного там так и не разглядел, что молитва не в голове должна звучать. Молитва, звучащая в голове, с искренним, усердным повторением, из года в год, росит в человеке превозношение, гордость. Такой человек сохраняет в себе гневливость, и такой человек будет всегда осуждать других людей. Если кто-то говорит, что он делатель молитвы Иисусовой, а сам кидается на ближних, допускает проявление гнева и раздражительности, очевидный признак. Творит молитву в голове. Натворит. Обязательно творит. Владыка Антоний показывает нам 6 степеней молитвы. 6 степеней. Я их по памяти попробую назвать, может не ошибусь. Первая степень – гласная молитва. То есть голосом она произносится. И вот мы, если Бог даст, в следующий раз будем это как раз разбирать. Он еще приписывает слово «деятельное». Гласное «деятельное». Слово «деятельное» он объясняет в 2 видах. Первое – это то, что ее надо заставлять делать себя. Она не просто сама делается. Ее надо понуждать делать. Тут труд необходим, серьезный. И второе объяснение, что в этот период человек еще исполняет свою волю. Делает то, что хочет. Потому, говорит, она и деятельная. Гласная – деятельная. Второй этап – умная – деятельная. Когда человек уже молится умом, уже не в голове, как это первоначально бывает, а в центре груди, с особым таким проявлением там, как мы уже сказали наперед, в виде некоторого такого шарика, небольшого причем. И тоже деятельное, по той причине, что до сих пор человек делает свою волю, исполняет свою волю, хотя и борется против нее, хотя и видит в этом грех, и кается, и вопит: «Помоги, Господи, очисти мое сердце», а все равно своей волей проявляется. Следующий этап, 3-й, умно-сердечная деятельная молитва. Когда на действие ума при молитве, ум понимает то, что он говорит и просит, на действие ума откликается сердце. Она уже происходит в другом месте, уже не в центре груди, над сердцем. Это место называется вход в сердце или дверь в сердце. Вот наша задача с вами освоить эти 3 степени молитвы. На 3-й степени молитвы человек может достоять до конца жизни. Если добросовестно будет трудиться и на 4-ю никогда не перейдет, то он все равно пришел к суду на этом пути очищения сердца и будет Господом помилован. А вот если же мы прокувыркаемся с вами в гласной молитве, да еще неправильно будем ее делать, то очищение сердца не произойдет. Тогда решение суда Божьего нам за наши страсти совершенно очевидно будет вечные муки в аду. Так вот, умно-сердечная деятельная молитва – это та цель, до которой мы с вами должны дойти. И вот мы попытаемся на занятиях объяснить и в том числе и это, используя труды Владыки Антония. С теми тонкостями, которые он здесь упоминает. С теми деталями, которые у других святых отцов упущены. Потому что не было еще причин их указывать. 4-я степень молитвы. Самодвижная молитва. Умно-сердечная, самодвижная. Предыдущая была умно-сердечная, деятельная. Это умно-сердечная, самодвижная. Значит, эта молитва делается уже внутри сердца. Не вне сердца, а внутри сердца. Мы о ней говорить, скорее всего, не будем. Нет причин, нет нужды. Не дожить нам до этого, не дойти. Слишком большой труд, слишком много требуется времени, слишком глубокое должно быть отречение от своей воли. Полное положение своей воли на Божий промысел. Мы не можем этого делать, потому что живем вот этой вот мирской суетной жизнью, слишком надеемся на себя, на общество, на мир, на зарплату, на правительство, да хоть на что, на погоду. Не вытягиваем мы. Все-таки мы тут миряне. Надо сделать себе скидку. На всякий случай назовем и 5-ю степень. Она называется сердечная, вот уже даже забываю название, для меня это бесполезная совершенно вещь, сам чистая. 4-я была самодвижная, а 5-я чистая. Умно-сердечная, чистая. То есть это тогда, когда христианин, молясь, не отвлекается вообще ни на какие помыслы. Видите как? Вот мы с вами молимся и с помыслом все время боремся, правда? Только начали молиться, у нас улетает ум. Моментально, секунды проходят, бац, сбило. Мне надо ловить ум, опять возвращать назад. Только начал, уже опять уехал. То уплыл настолько, что сидел, молился 5 минут, потом очнулся, А я ведь уже далеко побывал, уже не здесь. Опять пытаюсь возвратиться, а внимание-то рассеялось, покаяние-то утрачено. Так вот это чистая молитва. Пятая степень молитвы. Это великая высота. Это наподобие ангелов. Ангелов, которые не развлекаются умом. И шестая степень молитвы. Она, кажется, называется... Кто-нибудь помнит? Зрительная. Созерцательная – это чистая. Когда человек молится чисто, Господь дает ему созерцать уже, созерцать себя. А вот последняя степень молитвы – зрительная, когда человек зрит Бога, тайны Божьи. Великие тайны Божьи открываются Богом такому человеку. Вот это как раз те святые отцы, которые оставили нам свои святые писания, в которых мы узнаем тайны спасения, тайны устроения мира, тайны ангельского мира, тайны земного мира, тайны церкви, в которой благодать действует, тайны Святого Духа. Вот эти все тайны, которые мы сегодня можем прочитать в творениях святых отцов, это открыли именно те святые отцы, которые имели дар вот этой зрительной молитвы, зрели Господа. Зрительная молитва, духовное зрение. Не просто внутреннее, а именно духовное от действия Святого Духа. Вот шесть степеней. Еще раз повторю, наша с вами задача разобрать первые три. Они для нас досягаемы. Это проверено уже вот на прошествии этого года. Это об этом говорит Владыка Антоний. Ну и научиться этому, живя в мире, оказывается реально. Но вот стоять на третьей ступени нужно до конца. До конца жизни. Не отступать от этого. Причем те люди, которые пытались этим заниматься, под руководством, при научении, то у всех практически так. Начинается действие молитвы, в ближайшее время теряется. С большим трудом находится причина, почему потерял христианин это делание. Кается человек, это всегда грех. Это всегда грех какой-то, в каком-то виде, грех или грехи. Кается, сокрушается, опять восстанавливается молитва, опять человек некоторое время так потрудится, сатана не спит, совершенно не собирается давать христианину изживать себя из собственного же христианского сердца. Опять наносит удар, очень хитрый и опасный удар. Опять убил, опять пропала молитва. В это время человек и на причастие не может пойти. Вот наблюдения показывают, что причастие и внутренняя молитва очень сильно связаны. Причастие именно дается сила для борьбы с сатаной. А особенно, когда идет внутренняя брань, невидимая брань, эта сила совершенно необходима. Я в этой брани вообще ничто. Ничтожество, вообще ничто. В борьбе с другими грехами я хоть червяк. Я хоть там как-то могу извиваться, куда-то ползти, хотя все равно червяк. А в невидимой брани я просто вообще ничто. Без Господа я просто ее не понимаю, я не вижу ее. Ее во мне нет. Или что Господь за терпение, труды, за покаяние даст еще такой дар видеть эту брань вообще, как она идет, эта невидимая брань. Вот тогда-то человек понимает, что Господь ему совершенно необходим в этой самой брани. Победить может только Бог, а не человек. Но человек должен всегда звать Бога на помощь. Это и есть молитва. Видите, насколько необходимо здесь молиться усердно и непрестанно. Так вот эти три степени, если мы с вами разберем, и тот, кто пожелает, еще не ходил на занятия, будет это осваивать, то каждый по себе человек увидит, насколько это тонкое занятие, опасное занятие, и насколько оно легко может расстроиться. Насколько надо внимательным быть в духовной жизни, когда человек вышел вот на эту степень молитвы. При этом начинаются особые скорби у человека. Последнее, что я еще скажу, и уже закончим сегодняшнее занятие. Особые скорби у человека. Всякий, желающий работать Господу, уже помните, наверное, это выражение премудрого Сираха, да приготовит душу свою в искушение. Так вот, искушения наиболее сильные, серьезные и опасные появляются тогда, когда человек переходит на путь умного делания. Потому мы сказали, что это конец сатане. Он здесь включает все свои силы, применяет все абсолютно средства, которые он накопил за 7500 лет. И только лишь Божья милость сдерживает его, связывает, не дает ему растоптать сразу человека. А вот столько Господь попускает бесам искушать христиан, молящихся, сколько они могут выдержать, сколько им полезно для того, чтобы дальше укрепляться в этом делании. Поэтому под контролем Бога, под управлением Бога, при научении Богом все это происходит. Если даже человек, это редкий, удивительный случай, который сам учился этому деланию, и особые искушения при этом терпит, то должен не унывать. Он должен помнить, что отец сына, которого любит, того чего делает? Бьет, и его же и принимает. Так вот, в данном случае, Отец наш Небесный, Господь, бьет нас в данном случае очень сильно. Но только лишь с одной целью, чтобы мы приучились отрекаться от своей воли и исполнять только Его волю, чтобы пришли в смирение, чтобы осознали свое полное бессилие и ничтожество, что наше спасение основано только на Его жертве, только на Его крови, которую Он пролил ради нас. Поэтому такая сильная брань, такие очень сильные искушения, такая борьба. Поэтому тот, кто думает, что надо заниматься внутренним деланием, заранее пускай приготовится, что это будет путь скорбный, узкий, тесный, настоящий кровопролитие, распятие себя на кресте. Вот. Ну, для вступительного занятия, пожалуй, достаточно. Если Богу так будет угодно, продолжать будем дальше изучать молитву гласную. Вот в следующий раз-то мы, наверное, и раздадим эти листочки, на которых написаны эти краткие воззвания к Богу, которые помогают сердцу человеческому сокрушиться. Аминь. Давайте помолимся.